Горячий привет вам, друзья мои. Горячий привет из Москвы. Вы знаете, как это, когда людям не о чем говорить, они начинают говорить о погоде. Слава богу, нам в предстоящие 55 минут точно будет о чем поговорить с Виктором Шендеровичем. Ну как без погоды? Мы тут все говорим, вжарится, москвичи, 33-35, вот это все, они давно мерзли. Вот нет в жизни этого совершенства, баланса и какой-то золотой середины. Ну, в общем, в любом случае, всегда горячие, теплые приветы вам от нас, и мы от вас тоже получаем. Спасибо, что вы на живом гвозде и смотрите нас живьем. Это прекрасно, если посмотрите потом в записи, это тоже замечательно. Если поделитесь ссылками на трансляцию, будет вообще великолепно. Поставьте какой-нибудь лайк, подпишитесь. Чем больше всякой активности, движухи и так далее, тем больше это помогает преодолевать вот эти странности, которые как бы внезапно случились с нашим тут российским Ютубом. В общем, это все замечательно. Друзья мои, ссылки в описании для того, чтобы нас поддержать, помочь нашей работе, потому что работаем мы из Москвы, не так это просто, как кому-то может показаться. И QR-код красивый нарисован. Ну, в общем, вы раз здесь уже оказались, и обосновались, наверное, и умеете пользоваться всеми этими приспособлениями. Так что еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает, поддержит, будет поддерживать. Это прекрасно. Ну, а персонально ваш, Виктор Шендерович у нас. Виктор Анатольевич, добрый день.
Добрый день, Антон, дорогой.
Ну что, я буду, если все-таки, ну, не зайду с этого любимого козыря. Про крота истории, которая роет медленно. За отчетный период. Какая фраза ежелеца приходит на ум первым? Это у нас всегда в каждом разговоре, люди этого ждут, поэтому я выполняю просто. Говорю, спросите что-нибудь из Леца, он скажет.
Ты меня толкаешь опять на скользкий путь КВН, и я сейчас что-то должен, значит, там блистательно и остроумно в точку ответить. Я не умею. Вот передо мной стоит Том, давай мы погадаем, сейчас выйду из кадра на 5 секунд и вернусь.
Хорошо. У меня тут столько томов тоже, я, правда, не могу выйти из кадра. И
вот у меня
погадать.
Тут прямо дома вот это вот.
О, порядок, ну вот.
Да. Лес, 20 лет.
Это самый сапожник с сапогами, что характерно, потому что Шендеровичево же собственное, так сказать, творение.
Вот я открыл. Можно прокрутить обратно ручку шарманки, но не мелодию. Да, Лец годится, конечно, на любой. Это, между прочим, прямо к съезду КПРФ, да, не правда ли?
Да, я об этом тоже, это тоже было в планах. Вот. Это даже не очень в кустах был этот рояль. Вот, так что, ну хорошо, давай про КПРФ. Вот собирается в пансионате снегири. Я не знаю, есть ли в этом некоторый символизм. 19-й съезд, у них 20-й съезд впереди, у этих товарищей 20-й, и даже, может быть, 22-й. Вот, но пока 19-й, они собрались не в Кремлевском дворце, который был в народе просто аквариумом в какой-то момент, вот, а они собрались в пансионате, я думаю, может, там какие-то процедуры заодно им еще сделают. Вот, потому что, может быть, тоже это кому-то будет полезно, кому-то точно надо. И занимается Компартия тем, что дезавуирует доклад Хрущева на 20-м съезде. Как говорил еще в эпоху плавленного сырка и особых мнений по четвергам Виктор Шендерович, историю не перешутишь, но действительно, но в общем уже даже стадия смешного, по-моему, пройдена здесь.
Ну, это уже стадия, это действительно шарманка. Они крутят и крутят эту ручку шарманки. Но мелодию обратно прокрутить совершенно невозможно, конечно, разумеется. Они пытались, эти же люди, во главе с этим же Зюгановым, в 96-м году денонсировали Беловежские соглашения. Но они просто пошли дальше вглубь истории. Мы уже тогда, была программа «Кукла» этому посвященная, которая заканчивалась тем, что, значит, индейцы выгнали Билли Клинтона с Манхэттена за $30. Ну, раз историю крутим назад, то, значит, до Римской империи и так далее. Невозможно это ничего. И это ведь просто диагноз Зюгановой компании, что они, оказывается, существуют, они, оказывается, чего-то производят какие-то действия, рот открывают, из него какие-то слова достают. Это все не имеет никакого отношения, конечно, к, собственно, историческому процессу. Это просто замер деградации. Причем деградации не только, собственно, КПРФ, но и политической жизни в России, потому что, напомню, именно КПРФ формально считается у нас оппозицией. Хотя Путин сделал все, к чему они призывали 100 лет в обед. Да? Они у нас оппозиция. Они, Миронов, вот это все у нас оппозиция. Поэтому это показатель не столько уже просто замшелого маразма лично товарища Зюганова, которого в очередной раз оставили руководить этой синекурой, а это уже показатель того, собственно, вот из этого состоит политическая жизнь в России сегодня. Эта вещь действительно очень выразительна.
Я вот читал сегодня, утром, вернее, рассказывал, читал-то я раньше, про последний, к сожалению, номер журнала «Горби», и там было несколько материалов как раз о том, как в конце перестройки соратники Горбачева, друзья его, они пытались что-то придумать с Компартией, чтобы она стала, ну, таким вот социал-демократическим, с человеческим лицом, неким таким образованием. Даже была идея прям переименовать, ну, последним, как потом выяснилось, последним съезде КПСС, переименовать просто социал-демократическую партию, пойти немножко другим путем. Вот эту вот декларативную часть про человеческое лицо немножко все-таки с лицом сблизить. А тогда они рискнули, опять опоздали, забыли. И там вот несколько материалов о том, как трансформировались бывшие компартии в соцстранах, и некоторые неплохо трансформировались, оставив вот какую-то часть действительно такого человеческого, условно-человеческого лица, когда декларируешься, ну вот совместив с европейским выбором, и даже приходили к власти, и даже не так плохо у них это получалось. И всякий раз вот этот вопрос, почему у нас совсем какой-то особый, магистральный, но очень особый путь. Вот всегда на любой развилке поворачиваем не туда. Вот как это понять? Что за такое проклятие, предопределение? Что с
нами? Я боюсь этих всех понятий, там, проклятий, предопределений. Ничего не предопределено. Предопределено было строительство коммунизма, да, был бы Романов с Гришиным, еще было бы это дальше предопределено, да. Пришел Горбачев, оказалось, не предопределено. Да? Это все в пользу бедных, эти рассуждения. То, что не отрефлексирован 20 век, мне кажется, вот ведь главная причина, в общем, всех бед, включая вот эту длинную путинскую беду. Не вычистили этот гнойник. Как говорил Лев Семенович Рубинштейн, блистательно, в следующий раз не надо экономить на осиновых кольях, да, вурдалака. Не надо экономить на осиновых кольях. Мы не добили это, не добили этого вурдалака. И он отлежался и встал в полный рост. И теперь мучает людей снова. Не отрефлексирован наш 20 век. Вот начиная с 18 года, с 17 года, с убийства царских министров, с разгона учредительного собрания, с красного террора, который, собственно, продолжается с небольшими перерывами по сю пору. Да? Это террор. Неважно, как он называется, и каким лидером символизируется, какой портрет там, да, и кто там в Кремле. Важно, общий знаменатель совершенно очевиден, презрение к правам человека. А что за знамя там развивается? С орлом, серпом, с молотом, да, это там желто-черный, это уже подробности. Презрение к правам человека. Есть какое-то государство, которое главнее любого человека, которое главнее любых прав человека, жизни человека, достоинства человека. А под каким именно знаменем тебя сгноят, скормят крокодилом или разобьют мотыгой башку, как у Пол Пота, или повесят на строительном кране под зеленым знаменем ислама. Это уже подробности на самом деле. Там общий знаменатель простой. Человек стоит чего-нибудь по сравнению с идеологией, по сравнению с государством или нет? Государство собирается из людей и для людей, как в современных социал-демократиях шведского, датского, финского типа. Это для людей. Или это ради какой-то великой идеи, которой под ноги по традиции кладутся миллионы человеческих жизней. А миллионы – это, как известно, не предмет для жалости. Человека жалко отдельно, а миллионы – это статистика, это давно известно. Вот главное, мы не отрефлексировали это. 20 век, мы, не приходя в сознание, перешли из строительства коммунизма в строительство капитализма. Потом строительство великой снова русской империи, вот это все, не приходя в сознание особенно. Были короткие периоды просвета, которые символизировала межрегиональная депутатская группа, перестройка. Короткое время, когда где-то можно было найти десятки приличных образованных депутатов в Думе. Когда Сахаров, профессор Афанасьев, академик Рыжов, Галина Васильевна Старовойтова могли быть депутатами, могли предлагать законопроекты, и даже что-то принималось и так далее. Но это был эпизод на фоне вот снова возвращения в эту привычную кому. Да, в этой коме. Мы в этическом смысле продолжаем находиться в этой коме. Вот. И что нам засунут в какой-то катетер в вену, да, вот с ядом каким-то. Вот, так сказать, этим ядом и питаемся. Лежим без сознания, если говорить о стране. Не дорефлексировали. Горбачев попытки совместить... У меня была шутка тогда, вот эти вот 40 лет назад почти, что когда... 35. Когда государство... А нет, 40 уже, да, 85-й год, правильно. Когда государство повернулось лицом к человеку, человек закричал от ужаса. Потому что лицо у государства, не приведи Господи. И драма Горбачева, политическая драма, как раз в том и заключалась, что он, ну, он был человеком честным, он был человеком социалистической идеологии, коммунистической идеологии. И он, конечно, предполагал, что называется, стравить пар. Он понимал, что давление сильное, нужно. И он пытался действительно совместить довольно наивно, да, 6-ю статью Конституции, однопартийность, да, вот КПСС, обновленный КПСС, он пытался совместить с каким-то прорывом куда-то туда, в какую-то человеческую сторону. Но эта система не реформируется. У шведского социализма не было опыта ГУЛАГа, и не было опыта раскулачивания, да, и не было опыта уничтожения собственных людей миллионами. Не было этого опыта. Но у них была какая-то когда-то Великая Империя, и я не знаю, за что купил, зато продаю. Где-то я читал, может быть, это шутка, что стоит памятник Петру Первому где-то в Швеции за то, что он под Полтавой избавил шведов от имперских галлюцинаций. От мысли, что большое и сильное, большое – это значит сильное, большое – это значит великое. Нет, большое – это всего лишь большое. Не надо путать размеры, так сказать, содержания. Ну вот, у шведов этого опыта не было. Этого опыта. И, слава богу, и у финнов не было. Финны вовремя выскочили из этого опыта. И вот на выходе мы видим, можем сравнить Финляндию с Выборгом. Это то, что называется контрольная группа, чистый эксперимент. Все то же самое, широты те же самые, история та же самая. Только вот там Суоми, а тут Выборг. И мы видим продолжительность жизни, качество жизни, достоинство, дороги, да, благосостояние, защищенность социальная. Финляндия, Выборг, точнее говоря, это Финляндия без прав человека, без разделения властей, с вековым опытом да, строительства империи. Вот получите Выборг на выходе вместо Суоми, с раздолбанными дорогами, с нищетой, с деградацией.
Да, это я помню было. Сейчас говорят, правда, все-таки объективно стало получше, но получше по сравнению с тем, что было. Потому что мой опыт посещения этого города был удручающим, действительно. Это вот все красиво, условно, да? Ты заходишь за угол или даже вот за этот фасад чуть-чуть заглядываешь и видишь вот эту абсолютную разруху.
За фасад заглядываешь.
Да, и просто разруха. Это то есть то, что могло быть такое. Там и сейчас много туристов. Там и туда и сейчас едут, ну, потому что там до сих пор есть что посмотреть. Но это в таком все было неприглядном виде, все это так было печально просто, это все наблюдать. Я говорю, ребят, ну вот вы их, ну делайте, вы хотя бы из жадности делайте деньги, хотя бы на этом, ну не знаю, покрасьте что-то, ладно, хоть не из исторической памяти, что-то просто из жадности, вот деньги у вас под ногами лежат, вы не можете даже этим распорядиться.
Знаешь, по поводу того, что деньги под ногами не можете распорядиться, это когда-то великий Слава Полунин сформулировал по поводу своего опыта с цирком Чинизели питерским. Он печально сказал, что я так и не смог их убедить, что они могут заработать больше, чем хотели своровать. Вот эта формулировка совершенно универсальна. Ну, зачем делать, зачем что-то придумывать, да, как Слава Полунин? Зачем придумывать, если можно просто своровать? А это получается как раз очень хорошо, в отличие от делать. Возвращаясь, не реформируется это. И Горбачев, пытавшийся стравить пар, стравить давление из системы. Он не знал уровень давления, ему оторвало руки вместе с вентилем, потому что это было несовместимо, да? Потому что невозможно было уже ничего реформировать. Он пытался, честно пытался, но мы же видим, какой, так сказать, пещерный рев раздавался с той стороны. Да? Ну, иди реформируй Зюганова, Лигачева, Варенникова, да? Пойди реформируй губернатора Кондратенко, Макашова иди пореформируй. Понимаете, дело же не в коммунизме. Коммунистов уже давно нет. Коммунисткой была моя бабушка покойная. Коммунистов всех в идеологическом смысле все это закончилось в 30-х годах, когда расстреляли Коминтерн. Потом уже коммунисты доживали Христа ради. Это была империя. Империя зла. Да? И, в общем, это все, конечно, реформировать было невозможно. И как потрясающе совпал этот съезд с последним выпуском журнала «Горби». Тоже прямо такие назидательные параллели.
Да, прямо вот я тоже сегодня об этом думал, что как-то вот все так совпадает, что даже и не придумаешь. Просто оно само все складывается.
Ну, это просто столько рифм, ну, как, оно не может не рифмоваться, поскольку это все происходит в одном политическом пространстве, значит, естественно, есть общий знаменатель, он совершенно очевиден.
Еще одна история этой недели – это самоубийство бывшего губернатора, бывшего министра. Сегодня похоронили Романа Старовойта, и вокруг этого было вообще много и политического, и эстетического. Вчера я вспомнил вот как раз с рифмами прошлого, кто постарше, безусловно, помнит. Очень важно было, в каком порядке выходят на трибуну Мавзолея, или в каком порядке люди упоминаются в комиссии по организации похорон. Вот вчера пересчитывали по головам, кто пришел проститься, кто не пришел проститься. Пришел, а нет, все-таки не пришел, а нет, вот все-таки вроде бы кто-то его видел. Полдня обсуждали, был венок от Путина, значит, не было. Кто-то даже успел его описать, из каких цветов он состоял. Андрей Колесников, который из «Коммерсанта», даже поговорив вроде бы с человеком, который этот венок нес. Но потом сообщение аннулировали. И это, в общем, такой развитый феодализм уже? Или нет, еще не...
Да. По порядку захода на мавзолей. Это главная советология была в советское время. Да, 9 мая, 1 мая, 7 ноября, да, посмотреть, сравнить фотографии, в каком порядке они зашли, кто справа, кто слева. Там была очень четкая иерархия, не так сели, да, ельцинская, оно же происходит, это корнями оттуда, да, это очень важные вещи все. И все это вернулось, разумеется, и не могло не вернуться. Что касается самоубийства, то тоже вспоминали, когда в последний раз такого ранга люди стрелялись, да, а тут еще выпадают из окон тоже. И все это, так сказать, возвращает нашу память к временам, предшествующим переменам или временам перемен. И ничего не повторяется буквально, разумеется. Но турбулентность очень сильная, вне зависимости от того, даже от подробностей, да, того, что предшествовало этому самоубийству. Сам факт появления версии, что это не он, а его, скорее всего, это он сам. Но версия появилась немедленно. И эта версия, согласитесь, ничего невероятного в этой версии в путинское время нет.
И главное, что в нее будут продолжать верить вне зависимости от того, какие вы доказательства будете проводить, все равно будет какое-то количество людей, которые не переубедишь, именно потому, что оно очень хорошо укладывается в какие-то другие реалии.
Конспирологические версии. Оно штука в том, а вот тут-то ежелец точно, хуже всего с правдой в те времена, когда все может быть правдой. А что, разве Путин не мог? Или там люди от Путина? Или какая-то, или кто-то, да, из центра власти, что не мог его убить, а что не могли его убить, чтобы скрыть размеры хищений? Могли. А могли его убить в отместку? Могли. А почему вообще его арестовывали сейчас, а не раньше? Да? То есть конспирологические версии в такие времена, в таких системах, как путинская, они перестают быть конспирологическими, потому что действительно все это может быть. Да? Когда случается какое-то убийство политическое, то все поворачивают голову в сторону Путина. Даже если он этого не делал. Но он столько раз делал, да? Столько раз мы загибали пальцы, столько политических убийств, что причастность Путина является одной из первых версий. Совершенно очевидно. И это не конспирология, это опыт. Сын ошибок трудных. Репутация. Она в какой-то момент появляется, и дальше ее уже не соскрести. А репутация у Путина в прямом смысле убийственная. Он организатор заказных убийств, и это доказано. Он организатор заказных убийств в случае с Навальным. Со второго раза получилось. И он совершенно очевидно покрывал убийство. Сейчас прошу прощения. И он, со всей очевидностью, покрывал убийц Немцова. Даже если это не он организовывал, он их со всей очевидностью покрывал. Потому что репутация такая, поэтому тут-то... И это очень важный факт для будущего существования вот этой вот самой путинской номенклатурной элиты. Потому что все понимают, куда идет, все понимают, как будет трясти, да, эту систему. Все понимают, что деньги будут заканчиваться рано или поздно. Планировалось, что они закончатся, оптимисты говорили, 3 года назад. Но они таки будут заканчиваться. На войну вытрясают из населения, да, под 25% сейчас кажется, да? Да, люди триллионы отдают государству, и это идет на войну. Никакого производства с такими процентами быть не может. Просто не бывает такой рентабельности. Для этого не надо быть экономистом. Значит, это все бухается на войну. Это надо будет возвращать, это будет инфляция. Кто-то должен быть за это крайним, когда будут заканчиваться деньги или начнутся, так сказать, недовольство. Это вам не белоленточники. Это вам не, так сказать, нравственный протест против фальсификации. И те, кто поумнее, понимают, что, в общем, они, так сказать, турбулентность еще будет, что она даже еще толком не начиналась. И никому не хочется быть крайним. А инструментарий путинский все знают. И что кто-то из них будет крайним, это понятно. Я думаю, что сегодняшний аналог царской профессуры, Набиуллина, Силуанов и так далее, более-менее понимают исторические аналоги. Не темные люди, не темные. Что-то проходили, что-то вспомнить могут. Поэтому все это самоубийство, это такая очень психологически важная вещь, конечно. Но не говоря о дальше... Ну, тут несколько этажей. А то, что именно благодаря наступлению ВСУ выяснилось, что все было своровано. Если бы не было наступления ВСУ, то, значит, укрепления, да, военные были бы признаны успешными и так далее. Ну и так далее. То есть тут очень много составляющих. Очень много составляющих. Кроме того, вот и истории последних дней, сюжет последних недель, вот этот паралич аэропортов, он показывает уязвимую точку, конечно, путинского режима. Повторяю, это не какой-то демократический протест. Это даже не заговор элит каких-то там внутри, табакерка, о которой там мы там мечтали 3 года назад. Нет. Просто постепенно, очень медленно, но неотвратимо цена этой войны начинает доходить до тех, кто против нее ничего не имел, пока она была на территории Украины, и не имеет. Ну, потому что хохлов-то бомбить, святое дело, они же фашисты. Это понятно. Но вот оказывается, что прилетает, да? Оказывается, что ты не можешь, сидишь в накопителе, в духоте с детьми, вместо того, чтобы полететь на море. И я думаю, что самый туповатый из ожидающих понимает, что это связано с войной. Вот вопрос в том, когда цена за войну... Не нравственная, не этическая, а буквальная цена. Причем это же начало оплаты, вы же понимаете, это же. Не ребенка у тебя убили, да? А это всего лишь сорвался летний отпуск. Я уже говорил и повторю. Вот там в накопителях, в аэропортах надо замерять социологию. Вот туда прийти, если тюрьмы не боишься, товарищ социолог, прийти туда, в этот накопитель и спросить, как вы относитесь к миролюбивой внешней политике Владимира Владимировича Путина? Что вы думаете про войну с Украиной вот сейчас, когда из-за ответных ударов вы не можете поехать? Да? Или у полок магазинов, когда очередные ценники появятся, они появятся, тут это, деваться некуда, да? с этими нормами кредитов, они, конечно, появятся. Вот там спрашивать, вы как-то связываете это с этой войной или нет? Или по-прежнему, значит... Мочить киевскую хунту – это правильно, а то, что происходит с вашими сценниками и с вашим отдыхом, это как само собой, это марсиане виноваты. Вот что интересно, в какой момент начнется массовая обратная связь в мозгах. В Советском Союзе ее тоже не было, как мы знаем, очень-очень-очень долго. Вся история Советского Союза, второй его половины, это моя любимая, даже не метафора, это просто связка. Вот был такой Николай Вавилов, академик, который придумал, как накормить весь земной шар. Да? И он умер от пелагры в саратовской тюрьме в 43-м году. просто как собака от голода и холода. Да? Был умерщвлен человек, который знал, как накормить мир. А через полвека после этого выстраиваются очереди за хлебом. В Москве, да, в России еще раньше, в Москве начинаются блокадные очереди за хлебом. За хлебом, молоком. Нет ничего. Ни мяса, какое там мясо, хлеба нет, молока нет. Батон в одни руки. Да, мы помним это. Ноябрь, кажется, 90-го года.
Помним.
Батону в одни руки. И нету молочного питания. Вот у меня, кажется, дочка родилась там в конце 80-х. Вот нечем кормить. Буквально ни за какие деньги. Вот бабушки, которые стояли в очередях в этих блокадных, проклиная Гайдара, они, до них им кто-нибудь бы объяснил. Вы знаете, дело в том, что вот вы голосовали когда-то за, да, за Сталина, родного и любимого. Вот он убил Вавилова. Вот был бы Вавилов вместо Сталина, был бы хлеб, было бы мясо, молоко, пшеница, все было бы в России, как всегда. Но Вавилова убили, и вы за это голосовали. Вот теперь вы стоите в очереди за хлебом. Только от убийства Вавилова до блокадных очередей в Москве за хлебом проходит полвека. Ну или почти полвека. И обратная связь в головах не налаживается. То есть люди так и не поняли, что они стояли в очередях, потому что убили Вавилова. Они или их отцы, деды. Этой связки нету в мозгах. Вот она и в том-то и дело, что опять-таки Станислав Ежелец, да, все понимают, как правило, все понимают следующие поколения. Заторможенное человечество. Понимают, все доходит до следующих поколений. Так и до следующего даже не дошло в российском случае. Вот что печально. Потому что все-таки нет ни одной нации, у которой не было бы чудовищных провалов каких-то в истории и позорных страниц. Но как-то довольно быстро все-таки рефлексируют. И полвека, век – это отличный срок для того, чтобы отрефлексировать собственные проблемы, собственные ошибки и собственные преступления. В случае с Россией не случилось. И мы поэтому, нас матушка история отправила на второй год, как бы, повторять пройденный материал. Просто год у нее полвека. Но у нее свои уроки, своя длительность.
Да, у нас немножко покороче в этом смысле. Мы в такие второгодники, можно второй год просто не закончить, не успеть на этот круг зайти.
Ну, да. Я сейчас говорю даже не про нас с тобой, да?
Нас, хотя с нами ты понятно, да. С нами
более-менее. Ну, ты тоже там особенно не обобщай нас, да?
Молодой. Нет, человек. Мы, кажется, верим, мы оптимисты верим в лучшее, но на всякий случай, да, ремарочку делаем.
На всякий случай ремарку делаем, что речь не о нас, а речь о том, что, ну, в общем, второй век пошел уже, идет вовсю второй век. Мы в 25-м году, который в 1925-м был последним, почти что последним годом, так сказать, такого чистого НЭПа. В 25-м году, 1900, появилась последняя перед Горбачевым карикатура на ныне действующего главу государства. Это была карикатура на Иосифа Сталина. Последняя на территории СССР, последняя на территории СССР до горбачевских времен. Карикатура на Сталина. В 25-м году, век. Мы возвращаемся, мы так идем на второй год очень мощно идем на второй год.
Мы сейчас прервемся на 30 секунд буквально. Я расскажу вам, друзья мои, про наш, ну, собственно, вы и так про него знаете, дилетант.шоп, наш магазин «Дилетант». У нас сегодня там прекрасное, помимо всех прекрасных вещей, которые там всегда можете купить, найти все эти замечательные журналы, комиксы, журнал «Горби», там тоже еще можно какое-то количество отхватить, собрание сочинений. Вот тут у меня лежат, ну, видно, наверное, должно быть, да, вот тут целая стопка от предыдущих эфиров. Оставшийся народ тут рассказывал, вот такие красивые есть книжки, такие еще, сейчас вам покажу, вот такое, вот такая красота неимоверная. Но это еще эстетически неплохо, тут был я на книжном фестивале в городе Иваново, Высоцкого, как всегда, рассказывал, вот там хорошая была девушка-бармен, которая говорит, знаете, я все-таки по цветам выбираю книги, вот синие с зелеными хорошо сочетаются, я говорю, знаете, не имею никаких возражений, синие с зелеными книги идеально сочетаются, если в них еще что-то написано, это вообще огонь тогда, ну синие с зелеными, прям надо брать еще желтенькую куда-нибудь поставить, ну прям прекрасно, девушка понимала, ну вот вы меня понимаете, я вас отлично понимаю, вот, но среди прочего великолепия, которое у нас есть в магазине «Дилетант», Замечательная книга, которую просто я вот вам не то, что вот надо сказать, прорекламировать товары. Вот я говорю, нет, это Денис Пузырев «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Если вы еще не читали эту книгу, это серьезное упущение. Если вы ее сейчас прочитаете, я просто уверен, что вам будет хорошо и приятно. Потому что водка, ну, действительно такой неформальный символ России, плюс многомиллиардный бизнес. И вот о том, какой бизнес и как это крутилось все вокруг спиртзаводов, водочного производства, как это сказывалось на нашей власти и власть придержащих, какие там были удивительные закрутки сюжета, какие уникальные персонажи возникали на этой вот сцене вокруг вот этого спиртпрома, и как действительно в 14 бутылках водки буквально вся история нашей страны новейшая предстала. Это вот феерическое совершенно чтение. Рекомендую вам. Ну, помимо всего прочего, что вы можете найти в diletant.shop в нашем магазине, ну и, конечно, покупая, приобретая, вы поддерживайте нашу работу, потому что вот как полопали, так и потопали. Все, что вы нам дадите в материальном смысле, помимо вашей любви и благорасположения, все помогает нам как-то трудиться, крутиться и что-то такое делать, в том числе беседовать с Виктором Шендеровичем. Еще одна потрясающая совершенно история недели, просто потрясающая. Это признание нежелательной организации Ельского университета из Лиги Плюща. Тут же товарищ Саша Плющев откликнулся, ну вот, до нас добрались. Да. Значит, из Лиги Плюща. И феерический фрагмент, опять же, если вы не видели, но его не так трудно найти. Это диалог Соловьева с Луговым, депутат Луговой, который, он сам сказал, что он был одним из инициаторов вот этой вот процедуры, все-таки признать Ельский университет нежелательной организацией. И даже Соловьев удивлялся, говорит, ну Ель-то уж, ну он-то уж, что уж вам-то? Говорит, нет, нет, говорит Луговой. И дальше говорит потрясающую вещь. Это же, говорит, вуз, ну в смысле, ну университет, в котором обучаются... Сколько там сказал, там 20 тысяч студентов из 110 стран мира. Я говорю, вот действительно масштаб, всех за задницу взяли. 110 стран мира, 20 тысяч студентов. Мало. Вот она говорит, ну говорит, что ж плохого. Ну и вот этот вот филиал русофобский мы же накрыли, запретили. Вот. Но до сих пор учебные заведения все-таки вот в эти списки не попадали. И гордость говорит, да, до сих пор не было такого. Вот мы сделали, смогли. То есть человек рассказывает историю вуза, сколько в нем учатся людей, из скольких стран, сколько самых разнообразных профессий они там получают, знаний. У них, опять же, видели наверняка в сети хор Ельского университета, исполняющий русские песни. Хорошо, кстати, исполняющий. Я не знаю, есть ли в МГУ такой хор или где-нибудь в Питерском университете. Не знаю. Хорошо, если есть. Но эти прекрасно исполняли, вот эти русофобы, вот эту вот дубинушку зачем-то пели. Тоже с какими-то явно, конечно, антироссийскими целями. Вот. И вот и рассказывают, какая это классная, крутая история, и какие мы молодцы, что мы все это запретили. Теперь это нежелательно. Я уж не знаю, что говорил ли про это что-нибудь Лец, но Шендерович точно про это что-нибудь сейчас скажет.
Ой. Глупость я Леца вспомнил. Глупость всюду дома, где ступит, там ее территория. Все.
Всюду дома. Перефразируя классика, да, глупость нигде не кончается, да.
Да-да-да. Где ступит, там ее территория. Я не знал, оказывается, это еще Луговой. Ну, конечно, да, убивать людей, там, травить людей реальными ядами, это дело... Это нормально, за это делают депутатам
Государственной Думы. Да, ну вот я, кстати, всегда в этом месте говорю, у меня есть свои тоже коронные фразы, потому что я говорю, что депутат Луговой, Андрей Луговой, прославился тем поступком, которого не совершал. Ведь он же никогда не говорил, что он это сделал. Он всегда говорил, что он этого не делал. Он никогда этого не признавал, а всегда это отрицал. Но попал в Думу, я говорю, за тот поступок, которого никогда не совершал. И прославился тем, чего не делал. То есть вот и все знают Лугового, у него есть ордена, кроме этого?
Совершенно верно. Я когда он стал депутатом, говорил, что если предположить, что он не убивал Литвиненко, то в Думу взяли депутатом просто охранника Березовского. Ну, хорошо. Охранника Бориса Березовского взяли в Государственную Думу. Слушайте, фиг с ним, с Луговым. Есть университет, дайте примазаться к славе. Я понимаю, что не из-за меня его закрыли.
Не считайте себя фигурой равной Черчиллю все-таки, Виктор Анатольевич.
Нет. Но один раз, это был славный день не для университета, а для меня, потому что я там читал лекцию на кафедре у великого Томаса Венславы, значит, литовского поэта, диссидента, и русские читатели знают его как адресата друга Бродского, адресата нескольких замечательных стихотворений Бродского, там «Литовский девятисмен», замечательный Томас Венслова, классик. И он преподавал в Ельском университете и позвал меня, и я прочел там один раз, один день, одну лекцию о русской сатире и цензуре. Так что вот примазываюсь к славе. А послушайте, то, что никогда не было, да, мы расширяем горизонты. Это действительно беспрецедентная история. Но при всем идиотизме и внешней просто, ну, бессмысленности этого, бессмысленно-то бессмысленно, но я бы очень внимательно отнесся к тем людям, которые хоть как-то контактировали с Ельским университетом, да, они теперь подпадают под просто уголовное там какое-нибудь преследование. Надо быть с этим очень осторожно. Я не Набиуллину имею в виду, да? Хотя Ельскому могло перепасть за то, что там учился Навальный, между прочим.
Да, Навальный так. С Волковым, да, это прям вот... Да,
Навальный это... с Волковым, это вполне достаточно для того, чтобы Ельский университет запретить. Но есть практическая сторона, мы тут куражимся и веселимся, но есть практическая сторона, безусловно, которая заключается в том, что это нежелательная организация, и всякий с ней контакт может повлечь вполне практические, при всем идиотизме, вполне практические последствия для тысяч людей, которые за время свободы, я думаю, я не знаю, наверное, десятков тысяч людей в России, которые за время свободы внезапной, недолгой, имели контакты с этим славным учебным заведением. Поэтому тут надо быть очень внимательными, несмотря на всю дурость этого мероприятия.
Да, так бывает у нас еще и до этих вот товарищей дошли. Слушайте, а какие у вас опыт общения, Виктор Анатольевич, с Швыдким в свое время?
Швыдким в свое время, милый либеральный господин, журнал «Театр», работал он вместе с Сергеем Пархоменко в этом журнале «Театр», милый либеральный господин. Я уже цитировал по разным поводам Сергея Гондлевского, замечательно, который сказал: простейшие не ошибаются, бактерия, она всегда температуры бульона, цвета бульона, состава бульона. Швыдкой в этом смысле идеальная бактерия. Идеально. Швыдкой не ошибается. Швыдкой не ошибается. Это просто, считайте, это надо высечь, так сказать, да, в мраморе. Если Швыдкой либерал, значит, либеральное время. Если Швыдкой, значит, дрейфует в эту сторону, значит, скоро это будет мейнстрим. Швыдкой не ошибается. Если Швыдкой заговорил о благости и полезности просвещенной цензуры,
именно это поэтому, означает... собственно, я и вспомнил о нем и спросил.
Ну, разумеется. А чего о нем еще вспоминать?
Ну, да, еще... да, да. Но да? Мало ли, вдруг кто-то не понял захода.
Да, ну, слушайте, те, кто нас смотрит, я думаю, понял. Вот, значит, раз Швыдкой в ту сторону, да, раз он это заговорил, ошибки быть не может, Швыдкой не ошибается. В номенклатурном смысле. И он совершенно гладкий господин, совершенно бесстыжий, гладкий, округлый господин. И бесстыжесть его, такого мягкого, обаятельного свойства, понимаете, это же не генерал Коношенков там, да, не Кадыров. Он такой гладкий, интеллигентный, милый такой господин, который в своей милоте прекрасно додрейфовал до полного людоедства, до абсолютной поддержки Путина. Ничего удивительного для тех, кто давно знает господина Швыдкова, а давно с ним, так сказать, заду за ним наблюдает. Но, повторяю, последний вольт просто заставляет нас думать, что четверть века цензуры де-факто, которая случилась при Путине, а цензура – это первое, с чем пришел Путин, убийство НТВ, было его первым действием. Он положил вниз лицом, он дал понять, что он контролирует информацию, он контролирует прессу. Потом это дошло от федеральной телекомпании, да, дошло до региональных, кабельное телевидение, радио такое, радио сякое, да, до стенгазет и до того, что нельзя выйти с листком на улицу, да, это маршрут свободы слова. Но это все-таки неофициально, это де-факто. Все понимают, что цензура давно, да, но вот, видимо, пришло время перестать стесняться. Новая искренность, назовем это так, новая искренность. Да? Чего стесняться-то? Цензура хороша, говорит Швыдкой. Вспоминает свой опыт как просвещенный цензор. Я могу тоже почирикать на эту тему. Это традиционная российская тема. Сенковский, Тютчев, Гончаров были цензорами, благородные люди были цензорами, они видели это служение Отечеству. Но только это было в царское время, когда мысли не могло прийти о том, что цензуры вообще нет, И речь шла о том, что твоим цензором будет Гончаров и Тютчев или какой-нибудь оболтус, который просто все перечеркнет. И поэтому приличные люди считали своим долгом работать цензорами, чтобы, так сказать, сделать это действительно разумно. В 21 веке, черт возьми, всерьез апеллировать к этому опыту, это довольно странно. Обсуждать это действительно смысла большого не имеет. Цензура на цензуру есть. Чтобы там какие бы гладкие, прекрасные слова не говорил господин Швыдкой, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Что эта цензура прежде всего политическая, и она будет и в процессе, все это будет продолжать деградировать, разумеется. Продолжать деградировать.
Просто всегда, опять же, говорят о запасе времени, и мы даже про это немножко говорили, да уже и не раз, и в предыдущих эфирах. Ну вот оно будет деградировать, понятно, да. Ну вот на век Швыдкова, условно говоря, деградации хватит. Вот им хватит как раз на этот век наесться, напиться, за эти хорошие должности занять, обеспечить себе какую-нибудь славную старость или не старость. А тем, которые должны дожить до какой-то следующей стадии, когда вот это закончится и начнется что-то более приличное, не прям сразу-то хорошо же не будет, мы же понимаем, но что-то более приличное. А вот они, им как раз запас уже не хватит. Потому что вот Швыдковское это время как раз пройдет, а в тех уже смотришь, да, у кого когда родились дети, и думаешь, так, ну хорошо, этим лет 10 там где-нибудь к пенсии, может быть, что-нибудь у них разведнеется. Ну вот уже так начинаешь думать. И опять Антон, пессимист, да, опять не то говорю.
Антон, ну, во-первых, я тебе скажу так. Представить нищую старость господина Швыдкова, конечно, очень хочется, но этого не будет.
Вот поэтому я даже не представляю. Я нищей старости вообще никому не желаю. Нет. В нашей стране нищая старость это не лучший выбор.
Нет. Ну, Швыдкой тот случай, которому не грозит никогда. Он бактерия, он всегда будет... Когда все поменяется, выяснится, что он был последним либералом. Они будут с Эрнстом и Соловьевым делить лавры тайных борцов с режимом, когда все это закончится.
Да, конечно, это безусловно.
С этим все будет нормально. С этими всегда все будет хорошо. Вот. А вот как сочетание, как бы, да, график исчезновения, как между собой в хронологическом порядке, не в хронологическом порядке, а как по оси времени соотносится исчезновение свободы слова с исчезновением еды или исчезновением людей, это можно посмотреть на нашем 20 веке очень хорошо. Вот декрет о печати, да, это 17-й год, прямо сразу после захвата власти. Первый ленинский декрет – это декрет о, значит, свободе печати, о временных ограничениях, да, свободы печати. Ну, декрет о печати – это сам. Значит, это 17-18 год. И мы видим, с какой скоростью исчезают люди, начинают исчезать люди, права человека, как заканчивается еда при партийной печати. Вот к 30-му году заканчивается. Полный контроль идеологический, полному идеологическому контролю, который наступает в 29-м году, через год исчезает еда в 30-м году, да, и остатки НЭПа сметает, да, начинается голодуха. Это зафиксировано, да, вот просто по датам. Это связанные вещи. Ну, у нас рыночная вроде как экономика, не для всех, правда, но тем не менее. Поэтому так жестко, как век назад, наверное, не будет. Но это находится, безусловно, в причинно-следственной связи. Нет ни одной страны, где ограничения свободы слова не заканчивались бы проблемами с едой. Вот что Советский Союз, что Куба. Я знаю пару кубинских анекдотов, они оба про голодуху. Это прямо связано со строительством коммунизма, да, с ограничениями прав человека. Вот, поэтому тут-то гадать, опять-таки, Швыдкому-то хватит, а вот по периметру не уверен. С какой скоростью это будет происходить, не знаю, но непременно будет происходить.
У нас осталось 10 минут, а еще даже ни разу не прозвучала фамилия Трампа. А это прямо в наше время упущение. Как мы без Трампа, что...
Подожди, не знаю... Антон, мы даже и Путина, по-моему, не назвали.
Не, нет, называли. Был? Даже в таких...
Ну, тогда давай.
Виктор Анатольевич, в таких выражениях, почему говорил, я затих тут уже. Думаю, ладно, может, целей буду. Включил самоцензуру.
Хорошо. Нет, я, видимо, был без сознания. Это автоматически происходит. Ну, давай про Трампа.
Да, прошу внести это в протокол. Да, последнюю фразу прошу внести. На всякий случай. Да, минуты с такой-то по такой-то в эфире без сознания. Тайм-коды такие-то все. Без сознания.
Не отвечает.
В обрамлении цитат Леца. Дальше мы уже, в общем, там внутри было вот такое. Значит, не знаю, насколько это с внешней стороны заметно, но все-таки вот наступило в России, пусть пока небольшое, не окончательное, но некоторое разочарование в Трампе. Некоторые, я опять же вспоминаю сегодняшний журнал «Горби», который, ну, просто мне жаль, вот, что действительно такая судьба. Вот просто жаль, поэтому вспоминаю. Там хороший Лев Гудков, Левада-центр, все это признано иноагентами, все, и Горби, и Гудков, и Левада-центр, вообще все у нас признано иноагентами. Все, что не вспоминаешь, можно просто уже отдельно звезду такую впендюривать. Вот. И у них было интересно, как раз там... Левада, они все-таки какой-то уровень стараются держать социологически. Там была любопытная вещь про то, что народ уже в целом, ну, неосознанно по каким-то своим причинам, но в целом хочет мира. Но от своих властей, от наших, он этого не ожидает. И начинает возлагать надежды на кого-то еще. И вот этот вот Трамп где-то в феврале, в марте, вот был таким, не знаю, там, X-фактором, да, вот каким-то. Раз появляется такой чертик с табакерки, и вот с ним мы как... И вот если как-то через него это начать делать, то, может быть, что-нибудь такое заварится. И в ожидании эти подпитывались, там, тем более созвоны какие-то были, ожидания переговоров, какие-то вот взаимные какие-то, значит, реверансы, что-то происходило на протяжении нескольких месяцев был такой некоторый оптимизм, скажем так. Сейчас куда-то стало это опять уходить, мое поругивают. У того же Соловьева была замечательная, кстати, формулировка: байденизация Трампа наступает. Байденизация.
Ой.
Ну, хорошо же, ну, красиво же, да. Вот, байденизация. А вот у вас, Виктор Анатольевич, как изменилось отношение к американскому президенту за эти, ну, с февраля или, не знаю, или с нашей последней встречи, которая была здесь в эфире пару месяцев назад?
Изменилось. Он так ярко заявился вначале, вот первые несколько недель, месяцев наблюдал, а потом, ну, в общем, алгоритм-то понятен. Марк Твен говорил: если вам не нравится погода в Новой Англии, подождите 10 минут. Если вам не нравится то, что говорит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, подождите до утра.
Хотя
утром скажет другое. Да, до утра он утром скажет в противоположную сторону. Путин замечательный парень, Путин злодей. Да, ну все, потом снова замечательный парень. Потом вот я его посмотрел, да, он мне понравился. Потом посмотрел, он убийца же. Потом снова понравился. Смотрите, тут есть, я уже говорил, есть феномен Трампа как, ну, психологический феномен. Как, так сказать, человек очень своеобразных психологических достоинств, да, ну, такой эгоцентрик, это мягко сказать, да, вот такой нарцисс.
Да, это прямо, там вообще вокруг нарцисс. Него никаких нету, планет не вращается.
Да, нарцисс, совершенно верно. Нарцисс, так сказать, в тяжелой форме, тяжелая форма нарциссизма. Но это как бы психологическая какие-то, психологические характеристики. Но он, на секундочку, президент Соединенных Штатов Америки.
Да, и не на секундочку, а на 4 года целых.
Да, если бы секундочку. И одно дело предвыборная риторика, да, а другое дело, ну вот, победы же, ему нужны победы, ему нужно что-то предъявить, это же все-таки, да, Соединенные Штаты, там нельзя просто так вот там закатать под асфальт и сказать, что так и было, как Путин сделал с Россией. Ему надо что-то предъявить, а уходить ему тоже как-то, ну, он... трудной ситуации. Он сам себя загнал на такие высоты своим самопиаром, что оттуда очень больно падать будет. А вот, и поэтому, конечно, одно дело всякая предвыборная риторика и просто риторика, а другое дело результаты. Он пытался продать как свою победу поражение Украине. Первая попытка была просто, чтобы Украина быстро потерпела поражение, на условиях Путина был мир. Да? И потом бы выяснилось, что это и есть его, так сказать, миротворческая деятельность. Ну, собственно, чтобы Украина сдалась. Ну, правда, для этого в Украине можно было не воевать эти 4 года, а прямо сразу сдаться на тех же условиях с меньшими потерями. Украина не сдается, и это раздражает Трампа, но его раздражает теперь и Путин, который абсолютно неуправляем, который схватил Бога за бороду. Каждый день бомбометания по Украине и у военных успехов в обескровленной и, в общем, раскрытой всем военным ветрам Украине, да, без американской помощи, по крайней мере, до последних дней, да, каждый день прибавляет ему переговорных позиций на будущее. Чего же он будет останавливать войну? Путин. И сейчас мы наблюдаем, конечно, ну, как мне кажется, какое-то, ну, может быть, можно сказать, обнадеживающее изменение тренда. И это очень любопытно, что будет дальше, потому что Бог дал, Бог и взял, да, и наоборот тоже. И вся дружба Трампа с Путиным, когда Трампу это будет, он поймет, что это, как это бьет по нему, она закончится, если уже не закончилась. Еще раз, залезать внутрь, так сказать, этой черепной коробки и угадывать, что там с психикой, я не поручусь, но есть объективные вещи. Объективно он на украинском фронте у Трампа проигрыш. Нету никакого мира, а он обещал. И он только обещает, что вот прорывы, вот скоро. Но риторика изменилась, и уже и политика меняется с точки зрения военной помощи Украине. Посмотрим. Я еще раз говорю, я не политолог. Мы обсуждаем ведь с тобой то, для чего не надо быть политологом. Мы просто видим риторику. Да? И очередность этой риторики. Посмотрим. Еще раз, если крупным, не крупным планом, кстати, а общим планом. Есть Трамп с его особенностями психологическими, психиатрическими, а есть Соединенные Штаты Америки. И это все-таки не одно и то же. И это все-таки взаимосвязанные вещи. Повторяю, это не Лесота и не Белоруссия. И не Белоруссия, и не Россия. Где можно просто рулить, так сказать, и закатывать под асфальт. В Америке все-таки по-другому пока устроено. И мы видим, как Трамп взаимодействует с американскими интересами. И это очень любопытно.
Ну да, собственно, там даже, говорит, пытались как-то объяснить. Он все-таки, он, правда, ему на третий срок избираться, видимо, все-таки не придется. Он не настолько зависит от этих избирателей. Но какой-то там
Не подряд, Антон.
Не подряд. Ну, Антон, да, годам к 90 вернется, я понимаю.
Да, можно же. Сейчас соберутся эксперты и скажут, это 2 срока подряд нельзя. И в Америке будет снова 3-й срок.
А в рассрочку можно, да. Вот, но тут тоже увидели какой-то вот славный опрос, да, нашли. Говорит, оказывается, вот опять изменилось мнение простых американцев. Они теперь считают, что надо Украине дать больше оружия. Говорит, и вот он, говорит, он, хоть он и такой, и нарцисс, и все, но он зависит в том числе от таких вещей. Он пытается уловить еще и вот эти настроения, и под это подстроиться. Все равно при своем эгоцентризме, такой сконцентрированности на своем мире внутреннем, на этой вот театральности, все равно как-то они вынуждены это учитывать.
Это связанные вещи. Его эгоцентризм требует постоянной любви к себе, постоянного признания. Ему не хочется, чтобы его при его эгоцентризме начали, так сказать, просто хвост и гриву гнать. Нет. Или говорить про него плохие слова. Он, конечно, вынужден. Еще раз, все-таки это Америка. И впереди выборы, да, промежуточные, и они уже скоро. Есть какая-то, да, кроме него, есть какая-то элита политическая. Она раздербаненная там в клочья, нет никакого согласия в самой республиканской партии и так далее. Но тем не менее, значит, повторяю, это все-таки политический механизм, это все-таки противовесы, это все-таки разделение властей. И мы видим, что даже на такую эксцентричную фигуру, как Трамп, это влияет. И это очень хорошо, вне зависимости от нашего отношения к Трампу. Это значит, что систему разломать все-таки не удастся. Это очень хорошо, повторяю, вне зависимости от отношения к Трампу, к правым, левым. Очень важно, чтобы система противовесов работала. И Америка показывает, что да, это работает. Конфликтно, драматично, в турбулентности. Но, тем не менее, и федерализм существует, и независимый суд существует, и выборы существуют.
И пресса там существует, что
и пресса существует. И бог ты мой, я тут был в Америке, бог ты мой, как, значит, что можно, как можно пародировать Трампа и что можно делать. Джон Стюарт на моей памяти, боже мой, с Клинтона начинаю, я устану загибать пальцы, значит, шестой какой там по счету президент. А вот Джон Стюарт стареет и продолжает, так сказать, возить лицом по столу американских президентов.
Президенты меняются, а Джон Стюарт остается, в этом разница.
Потому что именно. Потому что, я уже говорю, в России власть от Бога, а в Америке Джон Стюарт от Бога, а власть – это всего лишь наемный менеджер. Поэтому Клинтон, не Клинтон, Буш, Обама, один Трамп, другой Трамп, в промежутке Байден, да? А есть Джон Стюарт, который будет возить всех лицом по столу.
Всех обшутил, обсмеял.
Совершенно верно. И с Джон Стюартом ничего не сделать, что интересно.
Спасибо большое. Виктор Шендерович был у нас с вами в эфире, персонально ваш. Вы можете написать какой-нибудь комментарий, лайк поставить, поделиться трансляцией, найти в описании к ней необходимый реквизит, чтобы нас поддержать, QR-код щелкнуть. Это тоже будет замечательно. Diletant.shop, не забыть. Спасибо всем, кто нас смотрел, смотрит, будет смотреть. Да, с гвоздя далеко не убегайте. У нас еще масса хороших, интересных эфиров, прекрасных гостей. Впрочем, как и всегда, Виктор Шендеровичу в очередной раз большое мое гран-мерси. Все, счастливо. Спасибо.
Спасибо, Антон. Счастливо.